Издательство «Фома» представляет книгу из серии «Настя и Никита». Александр Ткаченко. Герои войны 1812 года.
Станция «Парк Победы»,
объявил приятный женский голос где-то под потолком вагон. Настя и Никита выпрыгнули на перрон. Вслед за ними вышел папа. Этот выходной они решили провести на Поклонной горе. Взяли с собой ролики. Вот уж где в Москве можно вдоволь покататься на роликовых коньках, так это в Парке Победы. У Никиты были еще и серьезные планы. Он собирался обследовать военную технику, выставленную в музее под открытым небом. Чего там только нет. И танки, и пушки, и корабли, и даже бронепоезд с огромной гаубицей на платформе. Такого и в кино не увидишь. А тут вот оно, настоящее. Можно не спеша рассмотреть все как следует. На выходе из метро перед Настей и Никитой прошли какая-то тетенька с девочкой 4 лет в нарядном платьице и с большим воздушным шаром на нитке. Вдруг порыв ветра вырвал шарик из детских рук, подхватил его и стремительно понес вверх.
«Эх, растяпа!»
– пробормотала Настя, глядя вслед улетающему беглецу.
«Не надо так говорить, она же еще совсем маленькая!»
– пристыдил сестру Никита. Задрав головы, ребята стали наблюдать за полетом. А шарик весело кружил над автомобилями, идущими по мостовой. Он поднимался все выше и выше, пока не зацепился ниткой за бронзового коня на самой верхушке памятника.
«Ну все, поймал конь-шарик»,
— рассмеялся Никита. А Настя, приложив ладошки ко лбу, внимательно посмотрела вверх и вдруг спросила.
«Папа, а что это за памятник такой непонятный?»
Памятник и впрямь был необычным. Огромные ворота, высотой с многоэтажный дом, со всех сторон украшенный колоннами, статуями, чугунными досками с какими-то надписями и картинами. А на самом верху — бронзовая шестерка коней, над которой сейчас танцевал в небе зацепившийся шарик.
«А что это за ворота такие?»
— поинтересовался Никита.
«Это триумфальные ворота»,
— сказал папа.
«А что значит «триумфальные»?»
Триумфом называли в Древнем Риме почести, которые народ оказывал императору или полководцу, одержавшему блистательную победу над врагом. Победителя встречал весь Рим. В его честь пели гимны, осыпали цветами. А для его въезда в город строили специальные ворота, украшенные изображением его подвигов.
«Такие, как эти?»
– спросила Настя.
«Да, да, да, только поменьше размером».
«Ух ты! А в честь какого победителя построили такие огромные воротища? Наверное, это была очень славная победа».
Никита даже присвистнул от восторга.
«Победа действительно славная. Над армией Наполеона, которая была тогда самой сильной в мире. А победителем стал весь русский народ, поднявшийся на защиту родной земли. Так что ворота эти возведены в честь всех русских людей, победивших иноземных захватчиков».
«Папа, а расскажи, как они победили самую сильную армию?»
– попросила Настя. И папа начал рассказывать. Герои войны 1812 года. «12 июня 1812 года в Россию вторгся опасный и сильный враг — громадная армия французского императора Наполеона Бонапарта. За несколько лет до этого талантливый полководец и смелый авантюрист Наполеон захватил власть во Франции, провозгласив себя сначала верховным консулом, правителем, а затем и императором. Это был очень честолюбивый человек, стремившийся покорить весь мир. Он был умен, храбр и безжалостен. готов был бросить тысячи людей в пекло войны ради достижения своих планов. Во французской армии среди своих солдат Наполеон пользовался огромной популярностью. В военных походах он носил простую одежду, укрывался шинелью и умел хорошо говорить перед солдатами, обещая им неувидаемую славу победителей. К моменту начала войны с Россией Наполеон захватил уже почти всю Европу, за исключением находящейся на островах Англии. Правителями покоренных государств Бонапарт сделал своих братьев, племянников и ближайших соратников. Все побежденные государства давали солдат для его армии, оружие и деньги. В результате Великая французская армия, так называл Наполеон свое войско, достигла невиданных для того времени размеров. В ней было 1 200 000 человек. Половину из них он взял с собой в поход в Россию. Нашествие Наполеона. Наполеон был уверен в скорой победе. Но даже такой огромной армии не хватило бы для того, чтобы захватить всю Россию сразу. Ведь наша страна самая большая в мире. Нужно было определить, куда нанести главный удар. Наполеон сделал выбор, сказав своим маршалам: «Если я возьму Киев, то возьму Россию за ноги. Если я владею Петербургом, я возьму ее за голову. Заняв Москву, я поражу ее в сердце». 12 июня 1812 года громадная армия Наполеона напала на Россию. Наши войска по численности в 2 с лишним раза уступали французским, и пушек у них было в 2 раза меньше. При таком раскладе сил Наполеон рассчитывал уничтожить русскую армию уже к осени. Действительно, кроме превосходства в людях и технике, за плечами у него был опыт побед над всеми крупными державами Европы. Одного не учел Наполеон. В России ему противостояла не только армия. Весь русский народ поднялся против непрошенных гостей. Наши солдаты и офицеры под напором французских войск отступали вглубь страны. Но на захваченной земле врагам не было и минуты покоя. Простые крестьяне собирались в партизанские отряды и безжалостно громили французов при каждом удобном случае. Партизаны нападали на французские обозы, брали в плен отставших наполеоновских солдат, отнимали у врагов оружие, боеприпасы и продовольствие. Потери французов от их действий оказались почти такими же, как на полях сражений. В той войне Россия победила. Но это была не просто победа одной армии над другой. Все русские люди как один встали тогда на защиту своего отечества. Крестьяне и дворяне, женщины и подростки, родовитые офицеры и простые солдаты. Об этих героях, в трудный час защитивших родную землю, и пойдет наш рассказ. Отступление русской армии. Сначала русскую армию возглавил военный министр Михаил Барклай де Толли. Умный и осторожный человек, искренне преданный России, он понимал, что большое сражение недалеко от границ погубит нашу армию, уступавшую Наполеону и по численности, и по готовности к войне. Барклай выбрал единственно верное в этих условиях решение — медленно отступать вглубь страны, изматывая французов оборонительными сражениями и заставляя их оставлять в каждом захваченном городе или деревне часть войска в виде гарнизона. Но многие солдаты и офицеры были недовольны тем, что русская армия отступает. Они не вполне доверяли шотландцу Барклаю и хотели, чтобы армию возглавил прославленный полководец, друг и ученик Суворова Михаил Илларионович Кутузов. В конце лета русский царь Александр I, идя навстречу пожеланиям армии, назначил Кутузова главнокомандующим. Его приезд в войска был встречен всеобщим ликованием. Тут же родилась поговорка: «Идет Кутузов бить французов». Кутузов признал, что Барклай отступал правильно. но решил, что уже пора готовиться к большому сражению. Таким сражением стала всем известная Бородинская битва. Она не привела к разгрому Наполеона, так как после нее русская армия была вынуждена снова отступить и даже оставить Москву. Но во время Бородинской битвы Наполеону впервые был дан мощный отпор, что стало основой нашей будущей победы в этой войне. Пройдет несколько месяцев, и жалкие остатки французской армии побегут из России. Казачий подарок. Любая большая победа начинается с побед маленьких. Вроде бы враг теснит, наступает, но вдруг получает неожиданный удар, от которого потом еще долго не может оправиться. Такую первую маленькую победу принес нашей армии казачий атаман Матвей Платов. Случилось это уже через 2 недели после начала войны. Французы так стремительно наступали, что уже почти окружили часть нашей армии, которую возглавлял генерал Петр Багратион. А окружение — весьма опасная вещь на войне. Сражаться окруженная врагом армия еще может, а вот снаряды, порох, продовольствие ей взять неоткуда, да и раненых в тыл не отправить. Кончатся у армии боеприпасы, и тогда останется ей только сложить оружие и сдаться в плен. Чтобы этого не случилось, Багратион решил отступить, а прикрывать отступление своей армии поручил бесстрашным казакам атамана Платова. Вот они-то и нанесли Наполеону самое первое поражение в войне 1812 года. Произошло это возле небольшого белорусского городка с громким названием Мир. Французов было намного больше. Но ведь не зря Платов в свое время сражался вместе с великим Александром Суворовым, который говорил, что побеждать нужно не числом, а умением. Атаман придумал военную хитрость. Он оставил в Мире 1 казачий полк, а главные свои силы, 7 полков с артиллерией, укрыл в ближайшем лесу. Французская конница, ничего не подозревая, ворвалась в городок, собираясь уничтожить казаков одним ударом. Разгорелся жестокий бой. Казаки стояли насмерть. Тогда командир французов послал в подкрепление свежие полки. И вот тут-то они были внезапно атакованы Платовым с тыла, а потом окружены и полностью перебиты. Всего за 2 дня боев под Миром казаки Платова разгромили 9 наполеоновских полков, обеспечив отход армии Багратиона. Партизанское радио. Самым неожиданным врагом для французской армии стали русские крестьяне. Поначалу их участие в войне было не слишком героическим. Они просто уходили из деревень в леса, уводили с собой скот, уносили запасы сена и зерна. Но даже такое сопротивление страшно ударило по наполеоновским войскам. Ведь нельзя запасти заранее ни продовольствия на такую огромную армию, ни фуража для лошадей. Все это французы собирались добывать на захваченных русских землях. Получилось же по-другому. Придут в деревню, а там хоть шаром покати. Только ветер скрипит распахнутыми дверями в пустых избах. Очень скоро продукты у французских войск закончились. Чтобы не умереть с голоду, солдатам пришлось есть своих лошадей. Но и лошади тоже стали подыхать от бескормицы. Вот тогда и начали крестьяне потихоньку выходить из лесов. Но легче от этого французам не стало, а совсем даже наоборот. Они привыкли, что покоренные народы не оказывали им особого сопротивления. Но русские мужики встретили их дубинами и вилами. Наполеоновских солдат стали беспощадно бить при каждом удобном случае, а если видели, что враг сильнее, то уходили обратно в леса, куда французы боялись соваться. А уж если среди таких мужиков-лесовиков появлялся настоящий военный, тогда завоевателям приходилось и вовсе туго. В смоленских лесах под Гжатском крестьяне подобрали и выходили раненого гусара Федора Самуся. Как только Самусь выздоровел, Он тут же принялся обучать крестьян в военной науке и быстро сформировал из них настоящий боевой отряд. С младшими командирами, со строгой дисциплиной, все как в настоящей воинской части. Нападение на французов Самусь планировал очень тщательно. Вскоре его отряд насчитывал уже более 2000 бойцов, а ударную силу составляла конная группа в 200 человек. А еще хитрый и умный Самусь придумал систему оповещения жителей местных деревень о приближении неприятеля. На колокольнях церквей постоянно дежурили наблюдатели. Как только вдали показывались французы, наблюдатель звонил в колокола или вывешивал условный знак, например, яркое полотнище, которое было видно с колокольни в соседней деревне. Тогда крестьяне собирали свои пожитки и шли в лес. А когда французы уходили, то уже по другому условному знаку возвращались домой. Такие маяки и звон колоколов работали не хуже, чем радио, исправно сообщая бойцам Самуся, где, когда и в каком количестве на лошадях или пешими надо идти в бой. В одном из этих сражений участникам этого отряда удалось захватить даже пушку. Крестьянский отряд Самуся нанес большой ущерб французским войскам. В Смоленской губернии ими было уничтожено около 3000 вражеских солдат. Неприятель на носу. Чтобы помочь крестьянам бить врага в тылу, командование решило сформировать несколько партизанских отрядов из военных. Да еще из каких военных? Настоящих героев. Самым знаменитым из них стал гусарский подполковник Денис Давыдов. Сын офицера, он рано приобщился к военному делу, прекрасно держался в седле. Но в придачу к этим навыкам Денис имел и другие особенности. Курносый нос и склонность к юмору. А еще он был замечательным поэтом. С юности Давыдов слыл отчаянным острословом, да таким, что от его шуток не было спасения ни товарищам, ни начальству. Когда Денис повзрослел, то был назначен адъютантом к генералу Багратиону, длинный нос которого он высмеял когда-то в своем стихотворении. К счастью для Давыдова, генерал шутку оценил, и впоследствии, когда Багратиону докладывали, что неприятель на носу, переспрашивал: «На чьем носу? Если на моем, то можно еще отобедать. А если на Денисовом, то по коням». Именно к Багратиону и обратился Денис Давыдов с просьбой позволить ему с небольшим отрядом устраивать налеты на французские тылы. И получил под свое командование 50 гусар и 1280 казаков. Настоящей грозой для французов стал этот летучий неуловимый отряд. Курносый подполковник гусар со своими удальцами внезапно налетал на вражеские обозы, громил мелкие французские части и молниеносно исчезал, как только против него выдвигались серьезные силы противника. Кстати, с носом была у Давыдова еще одна забавная история, которую он описал в своих воспоминаниях. На перестрелке взят был в плен французский подполковник. К несчастью этого подполковника, природа одарила его носом чрезвычайного размера. А случайности войны пронзили этот нос стрелою насквозь, но не на вылет. Стрела остановилась ровно на половине длины своей. Подполковника сняли с лошади и посадили на землю, чтобы освободить его от этого беспокойного украшения. Много любопытных, между коими и несколько башкирцев, обступили страдальца. Но в то время как лекарь, взяв пилку, готовился пилить надвое стрелу возле самого пронзенного носа, так, чтобы вынуть ее справа и слева, что почти не причинило бы боли, один из башкирцев узнает свою стрелу и хватает лекаря за обе руки. «Нет, — говорит он, — не дам резать мою стрелу, не обижай! Это моя стрела, я сам ее выну!» «Ну как же ты ее вынешь?» — говорили мы ему. «Да, бачка, возьму за один конец, — продолжал он, — и вырву вон, стрела цела будет». «А нос?» — спросили мы. «А что нос? Нос-то не мой, а французский!» — удивленно пожал плечами башкирец. Конечно, по приказу Дениса Давыдова полковника прооперировали. Перевязали его замечательный нос и отправили в плен. Но над беднягой-башкиром еще долго смеялись в отряде. Кавалерист-девица. Обычно на войну идут мужчины, а женщины сидят дома и ждут, когда они возвратятся с победой. Но в войне 1812 года получилось не так. Даже женщины бились тогда против французов с оружием в руках и с горячим желанием в сердце поскорее выгнать врага с родной земли. Самая известная из них — Надежда Андреевна Дурова, которую историки называют не иначе, как кавалерист-девица. Что за странное название? Как может девица быть кавалеристом? А все очень просто. В 23 года Надежда Дурова остригла свои косы, переоделась в мужскую одежду, тайно покинула дом и вступила в казачий полк, назвавшись мужским именем — Александр Васильевич Дуров. Стрелять и скакать верхом она умела так лихо, что и бывалые казаки могли позавидовать ее ловкости. Храбрости у кавалерист-девицы тоже было хоть отбавляй. Никто в полку даже подумать не мог, что отчаянный рубака Дуров на самом деле женщина. Когда же истина в конце концов открылась, сам русский император разрешил ей продолжить службу и дал ей фамилию по своему имени. С тех пор она называлась Александром Александровым. Но для того, чтобы сохранить свою тайну от других, ей приходилось в перерывах между боями вести жизнь одинокую и скрытную. Днем и ночью, в любую погоду, в седле. Бесконечные стычки с неприятелем, ночевки на голой земле, заплесневелые сухари и питье из лужи, невозможность обогреться и сменить мокрый мундир. Обо всем этом Дурова потом рассказала в своих знаменитых записках. Но никто не слышал от нее никаких жалоб, и даже когда она была сильно контужена ядром в ногу, то все равно осталась в строю. На привале, в то время как офицеры-сослуживцы бражничали за общим столом и вели свои мужские разговоры, она с отчужденным видом ходила где-то в стороне, вдали от людей, от костра, от тепла, которое было ей так нужно, или сидела одиноко с книгой в своей палатке. Но зато во время сражений она отважно бросалась вместе с товарищами в самые трудные атаки. Командир даже выговаривал ей, что она ходит в бой со всеми эскадронами полка поочередно, а не только со своим, как полагается. Бранили ее и за то, что она, рискуя жизнью, стремится спасать всякого встречного поперечного, выводит раненых из боя. За геройский подвиг, спасение русского офицера, она с пикой в руке одна бросилась на нескольких французских кавалеристов и защитила раненого товарища. Ей был дан почетный воинский орден — Георгиевский крест. Бородино. И вот наступило долгожданное большое сражение. На Бородинском поле сошлись в смертельном бою русская и французская армии. Бесстрашно сражались наши войска, смело шли на врага, не сгибались под огнем неприятельских пушек. Но не только солдаты проявили в этой битве чудеса храбрости. Русские генералы дрались под Бородином наравне с простыми казаками и пехотинцами. Командующий армией генерал Барклай де Толли лично водил в атаку кавалерию. За один день под ним было убито 4 лошади. Рядом погибли 2 его адъютанта и были ранены 9 офицеров. Но сам он вышел из боя невредимым. Генерал Багратион со своими бойцами отбил 8 атак французов. Во время последнего штурма, когда бесстрашный полководец вел своих бойцов в контратаку, он был смертельно ранен. С защитой южных укреплений батареи Раевского руководил тяжело больной генерал Петр Лихачев. Ему было трудно ходить, и он сидел на походном табурете внутри укрепления в течение всего боя. Когда французы прорвали нашу оборону, и на батарее началась жестокая рукопашная схватка, генерал встал и, будучи уже несколько раз раненым, со шпагой в руках один пошел на вражеские штыки. Истекающего кровью героя французы взяли в плен, и сам Бонапарт приказал вернуть ему шпагу. Как раз в это время мимо батареи Раевского проезжал генерал Алексей Ермолов. Видя беспорядочное отступление русских, он обнажил саблю и поскакал им навстречу. При помощи стоявшего в резерве пехотного батальона Ермолов остановил отходивших солдат и, не перестраивая их, прямо толпой повел в штыковую контратаку. Французы были сметены с батареи и в панике бросились к лесу, подгоняемые штыками солдат, которых возглавил отважный генерал. Не зря Бородинскую битву иногда называют «битвой генералов». Во время нее с обеих сторон погибло 16 генералов, и таких потерь в высшем командном составе Европа той поры не знала уже 100 лет. Впоследствии побежденный Наполеон писал: «Из всех моих сражений самое ужасное — то, которое я дал под Москвой. Французы в нем показали себя достойными одержать победу, а русские стяжали право быть непобедимыми». Красивые слова, что и говорить. Да только проще и лучше сказал о Бородинской битве русский генерал Ермолов. В Бородинском сражении французская армия разбилась о русскую армию. Народная война. Наполеон проиграл эту войну. Французская армия зимой с позором бежала из России по тем же дорогам, по которым всего полгода назад она шла на Москву. Уцелевшие французы, голодные, закутанные в тряпье, скитались по деревням и выпрашивали кусок хлеба у тех самых крестьян, которых еще совсем недавно они приходили грабить с оружием в руках. А теперь жалко заглядывали им в глаза и начинали разговор со слов «cher ami», что по-французски означает «любезный друг». Из-за этого крестьяне так и прозвали наполеоновских горе-вояк – «шаромыжники». Хлеба им, конечно, давали. Все-таки жалко голодных людей. Но словом «шаромыжник» с тех пор на Руси называют бесчестных проходимцев, которым нельзя доверять. А русская армия гнала непрошенных гостей все дальше и дальше, до самой границы нашей страны. Весь русский народ поднялся тогда на защиту родной земли. Рядом с именами прославленных полководцев в историю этой войны по праву вписаны имена простых солдат и крестьян, защищавших свое отечество с оружием в руках. Потому и называется она «Отечественная война».